Павел Любовь-Баматова, в Москве 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОМОНа, ударившего ногой в живот женщину во время оппозиционной акции «Марш миллионов». Телеканал НТВ готовит новый фильм с разоблачениями в адрес лидеров российской оппозиции. Президент Литвы должна была встретиться сегодня с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Эти и другие темы в третьем часе нашей программы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудником правоохранительных органов, который ударил ногой в живот участницу прошедшей 6 мая оппозиционной акции «Марш миллионов», рассказывает Светлана Павлова.
О том, что по факту избиения участницы «Марша миллионов» заведено уголовное дело, журналистам сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Свою служебную проверку инициировала и московская полиция. В пресс-службе Главного управления МВД по Москве в пятницу сообщили, что проверены были все сотрудники ОМОНа гарнизона столичной полиции, которые 6 мая несли службу в районе Болотной площади. По предварительным данным, ни один из них не был запечатлен на распространенном в интернете видео избиения участницы акции протеста. Компанию по привлечению общественного внимания к этому инциденту инициировал блогер Олег Козырев. На своей страничке в «Живом журнале» он опубликовал видеозапись, на которой видно, как сотрудники ОМОНа волокут по асфальту участника «Марша миллионов». Другой полицейский поворачивается к ним и бьет задержанного ногой в область живота. Козырев призвал пользователей интернета содействовать установлению личности ОМОНовца, которого он назвал «майским садистом». Сообщение Олега Козырева перепостили у себя многие пользователи интернета. История майского садиста вызвала широкое обсуждение в сети. В блогах появилась также и запись, в которой интернет-пользователь Андрей Прохоров утверждает, что на скандальной видеозаписи ОМОНовец бьет не девушку, а молодого человека. По мнению председателя правозащитной ассоциации «Агора» Павла Чикова, вне зависимости от пола потерпевшего, в действиях ОМОНовца можно усмотреть состав преступления.
Имеет значение, насколько эта физическая сила была необходима в данный конкретный момент. То, что мы можем видеть на кадрах, человек не сопротивляется, его уже сковали, его действия другие сотрудники полиции, и этот не принимал непосредственного участия в задержании, а нанес удар просто как бы так походя ногой в область таза, насколько можно увидеть на кадрах. На мой взгляд, действия вот этого конкретного полицейского, они не были оправданы с точки зрения закона. И в принципе это превышение должностных полномочий с применением насилия.
А вот как Павел Чиков оценивает перспективы расследования уголовного дела по этому факту?
У нас есть хороший прецедент с так называемым жемчужным прапорщиком в Санкт-Петербурге, дело которого примерно вот очень похожих обстоятельствах было доведено до приговора. В этом смысле Москва пока с этой точки зрения территория девственная, то есть ни одного сотрудника полиции за применение насилия в отношении митингующих не осуждали. В этом смысле сам факт возбуждения уже имеет большое значение. Кроме того, обычно по сложившейся практике в России возбуждают уголовные дела в отношении полицейских, чтобы все-таки отправить в суд, что называется, возбуждают те дела, которые имеют судебную перспективу. Кроме того, в Москве, очевидно, к этому уголовному делу будет приковано большое внимание общественности, правда, ключевое значение имеет личность потерпевшего. Что это будет за человек, насколько он будет готов контактить с прессой, с общественностью, согласится ли он, например, на нашу юридическую помощь, не получится ли так, что полиция постарается урегулировать вопрос за рамками уголовного процесса.
Это было мнение председателя правозащитной ассоциации «Агора» Павла Чикова. Как сообщают в столичных правоохранительных органах, пока что участница или участник «Марша миллионов», которого бьют на видео, в полицию не обращался. Также до сих пор не объявился ни один свидетель. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
А телекомпания НТВ в эти выходные намерена, судя по всему, продолжить серию фильмов под общим названием «Анатомия протеста», которые дискредитируют российскую оппозицию. О новых планах НТВ стало известно из социальных сетей, официальных анонсов, подчеркнем, пока нет. Предыдущие фильмы «Анатомия протеста» специалисты телевизионных технологий оценили довольно низко, как с профессиональной, так и с моральной точек зрения. Они отмечают грубый монтаж и подтасовки. Прошлые серии, напомню, убеждали зрителей в том, что оппозиция продажна. Новая серия также по неофициальной информации, будет о личной жизни лидеров так называемых «белых акций» в Москве. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Первый фильм под названием «Анатомия протеста», который был показан в эфире телеканала НТВ 15 марта этого года, вызвал бурю эмоций у оппозиционеров, журналистов и блогеров. Спустя несколько дней после премьеры народ вышел на акцию протеста у телецентра Останкино под лозунгом «Против наглой лжи канала НТВ». Однако руководители федерального канала пошли в контратаку, показали этот сюжет еще один раз. И вот готовится очередной фильм-компромат об участниках акции под названием «Марш миллионов». О нем написал в своем микроблоге в Твиттер один из героев будущей ленты, депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Помимо событий, которые произошли 6 мая на Болотной площади, где произошли столкновения демонстрантов с ОМОНом, авторы фильма в свойственной им тональности также расскажут о подробностях личной жизни оппозиционеров, в том числе блогера и юриста Алексея Навального, члена Федерального бюро движения «Солидарность» Ильи Яшина, депутатов Госдумы Ильи Пономарева и Дмитрия Гудкова, телеведущей Ксении Собчак, шеф-редактора оппозиционного издания «The New Times» Ильи Барабанова и политика Бориса Немцова, сообщает сетевое издание «Газета.ру». Немцов считает, что если показ фильма состоится, то власть перешагнет ту грань, за которой последует аналогичный ответ.
Могу вам сказать, что они самое такое личное затрагивают, там, детей, близких и так далее. Ну, подлецы, короче. Понимаете, гражданин Путин должен знать, что рано или поздно будет рассказ про него, про Кабаева, про других девушек. Вот если он так себя будет вести, а это его заказ, мы знаем, да, то в конце концов все это белье, в том числе из его постели, тоже станет достоянием общественности.
Активист движения «Солидарность» Илья Яшин убежден, что власть, показывая такие сомнительного содержания фильмы, сама предстает в неприглядном свете.
Ко мне действительно 6 мая на демонстрации за мной по пятам ходила камера НТВ, спрашивала, с кем я сплю. Кому какое дело, с кем я сплю. Поэтому чем больше они будут поднимать такие темы, тем больше они будут дискредитировать сами себя. Потому что власти почему-то до сих пор считают, что нашу страну населяют идиоты. Невозможно людей зомбировать бесконечно.
Известный политтехнолог Григорий Казанков сомневается в эффективности таких фильмов-компроматов, и вот почему.
Вообще сейчас доверие к телевидению существенно упало за последние годы, и поэтому большой вопрос, насколько люди поверят тому, что покажут. К тому же у многих подход простой: если кого-то ругают по телевизору, значит хороший человек. Безусловно, это, думаю, что добавит популярность этим людям в Москве и Питере среди того самого креативного класса, о котором сейчас так много говорят. А что касается так называемой глубинки, ну, я думаю, что там о том, кто такой Барабанов или Навальный, просто никто не знает.
По мнению Казанкова, власть явно переоценивает влияние оппозиционных лидеров на массы, так как некоторые из них не очень популярны среди народа. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня признал законным продление срока ареста трем участницам панк-группы Pussy Riot. Они обвиняются в хулиганстве в связи с так называемым панк-молебном в храме Христа Спасителя в феврале этого года. Таким образом, жалобы Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной были отклонены. В Москве уже шестой день не прекращаются акции в знак протеста против вступления в должность президента России Владимира Путина. В импровизированном лагере на Чистых прудах находится несколько сот оппозиционеров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским участницы «Марша миллионов» в Москве 6 мая. Ранее расследовать произошедшее призвали правозащитники и депутаты Государственной Думы от фракции КПРФ. Председатель Московской городской думы Владимир Платонов призывает москвичей отказаться от участия в акции под названием «Контрольная прогулка». Акция запланирована 13 мая на Бульварном кольце в Москве. С инициативой проведения выступила группа литераторов во главе с писателем Борисом Акуниным. Цель – установить, могут ли москвичи свободно гулять по своему городу. Дело врача Александра Артамонова, обвиняемой в смерти в следственном изоляторе предпринимательницы Веры Трифоновой, прекращено в связи с истечением срока давности. Артамонова, которая не признавала вины, не сможет добиваться оправдательного приговора и реабилитации. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске среди прочих тем 58-я статья «Воспоминания о ГУЛАГе» и «Родной язык». Вы услышите лингвистические сказки Людмилы Петрушевской. Таковы некоторые темы сегодняшних пятничных «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Эфир в 11 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. В программе «Время свободы» обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, российская пресса уже несколько дней обсуждает последствия крушения в Индонезии авиалайнера «Сухой Суперджет-100». Интересно, как комментирует вот эту катастрофу западная печать?
Мнения российских и западных экспертов на последствия крушения авиалайнера расходятся. Российские специалисты вчера в интервью «Радио Свобода» утверждали, что на продаже компании разработчика гражданские самолеты «Сухого» случившееся в Индонезии не повлияет. Авиакатастрофа, по их мнению, произошла из-за плохих погодных условий, а кроме того, авиалайнер разрабатывался совместно с западными компаниями, был сертифицирован в Европейском Союзе и прошел все важные тесты на безопасность и надежность. Журнал «Шпигель» в статье под названием «Российский престижный проект разбился о вулкан» называет крушение самолета серьезным и считает, что оно не может не повлечь за собой последствий. Цитирую. Авиакатастрофа нанесла удар по одному из самых престижных индустриальных проектов президента России Владимира Путина. Можно предположить, что это поставит под угрозу дальнейшую реализацию самолетов, которые, как надеялась Москва, будут историей успеха российской авиации. Советский Союз разрабатывал Илюшины, Туполевы и Антоновы. Сухой Суперджет-100 стал первым пассажирским самолетом России со времен распада СССР. Конец цитаты. Шпигель отмечает, что трагедия в Индонезии произошла в тот же день, что и парад по случаю Дня Победы на Красной площади, во время которого демонстрировались, цитирую, «современные ракетные системы, символизирующие военную и технологическую мощь страны». При этом предыдущий демонстрационный полет «Сухого» в Индонезии прошел успешно, и несколько самолетов постоянно обслуживают региональные рейсы в России. Снова цитата. Россия, зависящая в основном от экспорта природных ресурсов, надеялась, что авиационная промышленность будет в авангарде объявленной модернизации. До 2025 года правительство планирует инвестировать в развитие авиационной отрасли приблизительно 55 миллиардов долларов и добиться, чтобы российские производители самолетов могли встать в один ряд с такими компаниями, как Airbus и Boeing, завоевав 10% мирового рынка пассажирских авиалайнеров. Это была цитата из журнала «Шпигель».
И Александр, какие еще публикации привлекли ваше внимание сегодня?
Financial Times публикует статью о результатах крупнейшего за годы независимости Украины тендера на добычу сланцевого газа. Его выиграли две компании, предложившие вложить в проект больше всего инвестиций – Chevron и Royal Dutch Shell. Первая получит право на разведку Алесского месторождения на западе страны, вторая – месторождение Юзевка на востоке. Общий объем инвестиций составит 370 миллионов долларов. Названные компании обошли в тендере еще трех крупных мировых игроков, занимающихся добычей полезных ископаемых. Победители тендера будут сотрудничать с двумя украинскими ведущими геологическими фирмами. Газета пишет, что Украина обладает четвертыми по величине в Европе запасами сланцевого газа после Польши, Франции и Норвегии. Но в некоторых странах Европейского Союза действует запрет на добычу, так как использующиеся при этом химикалии загрязняют грунтовые воды. Для Украины, как пишет Financial Times, перспектива обнаружения крупных энергетических ресурсов и уменьшения зависимости от экспортируемого из России газа, вероятно, перевесит опасения в связи с загрязнениями окружающей среды. Приведу цитату. «Любые инвестиции крупных западных компаний упрочат положение президента Украины Виктора Януковича, который в последнее время стал объектом критики Запада из-за преследования лидера оппозиции Юлии Тимошенко, которая многие считают политически мотивированным. Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг поставила Украину в один ряд с такими тоталитарными государствами, как Белоруссия, заявив, что граждане обеих стран находятся под давлением диктатуры и репрессий». Конец цитаты. Украина, пишет газета, в свою очередь думает об открывающихся перед ней возможностях. Современные технологии позволяют не только добывать газ, но и нефть. Это дает надежду на прекращение частых разногласий между Москвой и Киевом по поводу цены на газ, что уже несколько раз привело к прекращению поставок энергоносителей в зимнее время не только Украине, но и Европе, заключает издание. Андрей?
Спасибо. Напомню, что это был обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы». Сегодня его подготовила и представила моя пражская коллега Александра Вагнер. слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 22 минуты. Перейдем к международным новостям. Сегодня в Харькове должна была состояться встреча президента Литвы Дали Грибаускайте с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которая, напомню, сейчас отбывает тюремный срок, но в эти дни проходит лечение в харьковской больнице. На линии прямого эфира наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Известно ли, состоялась ли встреча литовского президента с бывшим премьер-министром Украины?
Добрый день, Андрей. Встреча состоялась возле харьковской больницы у Укрзалезницы, где сейчас лечат бывшего премьера. Кортеж Дали Грибаускайте встретили несколько десятков сторонников Тимошенко. Они были с плакатами «Свободу Юли» и «Нет политическим репрессиям». Беседа президента Литвы с Тимошенко в харьковской больнице продолжалась примерно около часа. Журналистов не допустили на территорию больницы, и они ожидали литовского президента возле ворот больницы. Президент Литвы сказал им, что Тимошенко находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что она провела 20-дневную голодовку. Из Харькова литовский президент отправится на переговоры в Киев с президентом Украины Виктором Януковичем. Эксперты отмечают, что главная миссия литовского лидера от имени Европейского Союза еще раз призвать украинские власти освободить из заключения Тимошенко, поскольку без выполнения этого условия невозможен прогресс в дальнейших отношениях между Украиной и Евросоюзом. Как известно, в Брюсселе ставят в прямую зависимость подписание парафированного в конце марта соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с делом Тимошенко. Буквально несколько часов назад президент Янукович заявил в Киеве, что пауза в отношениях между Украиной и Евросоюзом будет полезна обеим сторонам. Эти его слова, как говорят политологи, свидетельствуют о том, что Янукович, несмотря даже на угрозы бойкота европейскими лидерами футбольного чемпионата Евро-2012 в украинских городах и угрозы международной изоляции Украины, пока не собирается идти навстречу Западу в решении судьбы Юлии Тимошенко. Единственное, на что пока согласились украинские власти, это допустить к оппозиционному лидеру иностранных дипломатов и политиков. Сейчас прошла встреча с президентом Литвы, а через три дня бывшего премьера смогут увидеть посол США на Украине Джон Тефт и второй заместитель госсекретаря США Томас Мелли. Кроме того, 16 мая Тимошенко посетят содокладчики парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине Майлис Репс и Мариетта де Пурба-Линден. Украинская оппозиция расценивает это как прорыв блокады вокруг Юлии Тимошенко и все же надеется, что под давлением международного сообщества вскоре будут освобождены из заключения и бывший премьер-министр, и другие украинские оппозиционные политики. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире передавал корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко. Сегодня в Харькове состоялась встреча президента Литвы Дали Грибаускайте с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которая была осуждена на 7 лет лишения свободы. Сейчас проходит лечение в харьковской больнице номер 5. Восемнадцать часов 26 минут, московское время. Вернемся к российским новостям. Группа российских литераторов и музыкантов, среди них Борис Акунин, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая, намереваются в воскресенье устроить так называемую контрольную прогулку по Московскому бульварному кольцу. Организаторы акции заявляют, что ее цель — понять, какова допустимая степень свободы перемещений граждан в собственном городе. Писатель Дмитрий Быков, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шары, рассматривает прогулку писательскую как своеобразную встречу с читателями. Дмитрий Быков уверяет, что не вкладывает в эту акцию особого общественно-политического смысла.
Я его представляю как встречу писателей с читателями, не требующую никакой специальной, по-моему, мотивации, специального разрешения. Просто мы решили проверить, имеем ли мы еще право гулять по своему городу, и не будет ли это являться митингом.
В этом есть политическая или общественно-политическая составляющая?
Нет, исключительно не социальная.
Вы не лукавите?
Нет, никогда.
Это не выражение вашей гражданской позиции?
Нет. Я просто хочу погулять по городу и проверить, можно ли это делать. Понимаете, вот люди гуляют по чистым прудам. Оказывается, нельзя. Давайте определимся, что является митингом, что является гулянием, что является протестом. Сейчас вот говорят, штраф за участие в митинге собираются поднять до 1,5 миллиона. Таких денег, естественно, у большинства российского населения усилиями власти. А те, у кого есть, те не митингуют. Поэтому мне хочется просто расставить метки, опознавательные знаки. Хочется выяснить, что можно, а что нельзя. Что есть митинг, что есть прогулка. Ведь экзистенциальное, оно всегда занимается пределами. Вот давайте расставим эти пределы и барьеры.
За последнюю неделю, скажем, с события 6 мая на Болотной площади, ваше представление о сути процессов, происходящих в России общественных, как-то изменилось?
Нет, я обычно все понимаю довольно быстро.
А настроение у вас другое теперь?
Нет, мое настроение с 15 лет вообще меняется довольно редко.
А ваше общественно-политическое настроение тоже не меняется?
Нет, мое общественно-политическое настроение не меняется.
А какие чувства тогда вызывает у вас происходящее на чистых прудах?
Чувство острого интереса, ненапрасности жизни, гордости за мой город и мой народ.
Вы с ними, вы с этими молодыми людьми?
Нет, в данный момент я с теми молодыми людьми, которым преподаю в школе. Вы позвонили как раз, когда у меня идет урок, ну, точнее, когда у меня перемена. А если бы я был с ними, я был бы сейчас на чистых прудах.
Душой вы с ними?
Я душой там обычно, где нахожусь телесно. Сейчас я душой с моими учениками, которым объясняю роман Бабеля «Канармия». Вернее, не роман, а цикл рассказов.
Тем не менее, вы поддерживаете те цели и задачи, которые они перед собой ставят?
Я не знаю цели и задач. Если их цель и задача доказать, что гражданин России имеет право гулять, где вздумается, я, безусловно, с ними.
Верно, я вас понимаю, что для вас важна не политическая позиция, не отношение к власти, а вопрос личной, в том числе и писательской свободы.
Ну, вообще ситуация гражданских прав. Если они есть у населения, оно готово их отстаивать, это одна сторона. Если нет и не готова, другая. Сейчас, по моим ощущениям, люди чувствуют, что у них есть гражданские права, и они готовы их отстаивать всерьез.
Вы решитесь предсказать, чем может это завершиться?
Нет, никогда. Потому что, как сказал Артур Кларк мне в интервью, нет более глупого занятия на свете, чем футурология.
Это был писатель Дмитрий Быков. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Напомню, в воскресенье 13 мая группа российских литераторов и музыкантов намереваются устроить так называемую контрольную прогулку по Московскому бульварному кольцу, чтобы понять, какова допустимая степень свободы перемещения граждан в собственном городе. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня признал законным продление срока ареста трем участницам панк-группы «Pussy Riot». Они обвиняются в хулиганстве в связи с так называемым панк-молебном в храме Христа Спасителя. Таким образом, жалобы Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной были отклонены. Адвокаты девушек настаивали на избрании в отношении них меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В Москве уже шестой день не прекращаются акции в знак протеста против вступления в должность президента России Владимира Путина. В импровизированном лагере на чистых прудах сейчас находится несколько сот оппозиционеров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским участницы марша миллионов в Москве 6 мая. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Ранее расследовать произошедшее призвали правозащитники и депутаты Госдумы от фракции КПРФ. Председатель Московской городской думы Владимир Платонов призвал москвичей отказаться от участия в акции под названием «Контрольная прогулка», которая запланирована 13 мая на Бульварном кольце. Дело врача Александра Атамонова, обвиняемой в причастности к смерти в следственном изоляторе предпринимательницы Веры Трифоновой, прекращено в связи с истечением срока давности. Артамонова, которая не признавала своей вины, не сможет добиться оправдательного приговора и реабилитации. Сергей Шойгу официально вступил в должность губернатора Московской области. В Индонезии на горе Салак спасатели сегодня обнаружили 12 тел, погибших в результате крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет Стоп». Лайнер потерпел крушение в среду. На его борту находились 45 человек, все они погибли. В Кизлярском районе Дагестана обнаружены тела уже трех боевиков, убитых в ходе специальной операции. Столкновение с боевиками произошло в четверг в окрестностях села Цветковка. Двое сотрудников правоохранительных органов погибли, и еще 7 получили ранения. На севере Афганистана сегодня в результате ливневого паводка погибли не менее 27 человек, живущих в горных районах. Многие числятся пропавшими без вести. Это уже второе сильное наводнение за последнюю неделю на севере страны. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Сегодняшний выпуск проведет мой коллега Александр Гостев, которого я приветствую в студии. Александр, вам слово.
Андрей, добрый вечер. Ну, как и в вашей программе, у меня большая и часть моего часа посвящена различным аспектам, связанным с продолжающейся оппозиционной или общественной активностью в Москве. Я надеюсь, что с нами на связь выйдет наш коллега Дмитрий Зыков, с которым мы побеседуем о том, как сегодня вечером могут выйти на свободу первые осужденные, административно осужденные за участие в оппозиционных акциях 6 мая. Он сейчас находится возле СИЗО на Севастопольском проспекте Москвы. Кроме того, будет и тема смены губернаторов российских регионов в таких ключевых областях возле крупных городов, как Ленинградской области и Московская область. Я знаю, что эта тема была и в вашей программе, а я побеседовал с политологом и профессором Европейского университета в Петербурге Владимиром Гельманом на эту же тему, но я его спросил вот о чем. Почему мы видим все время ротацию одних и тех же знакомых лиц, почему власть не создает себе молодую как бы смену? Он сказал, что ответ довольно прост.
Если мы посмотрим на как бы следующий эшелон, на уровень там заместителей министров, вице-губернаторов, руководителей департаментов, мы увидим достаточно большое количество людей более молодых и по возрасту, и по политическому опыту. Но там, где речь идет о политических назначенцах, о персональной ответственности, то, конечно, Кремль, администрация президента предпочитает иметь дело с проверенными, предсказуемыми и лично лояльными фигурами. То есть это общий принцип кадровой политики. Если у вас есть выбор между более компетентным, но менее лично лояльным человеком, или человеком, который может себя повести непредсказуемо в какой-то ситуации, и человеком, который может быть не столь компетентен, не столь эффективен, но уж точно сделает все, что от него потребуют власти, то понятно, что выбор будет в пользу лояльности, а не компетентности и не эффективности.
Полностью мнение политолога Владимира Гельмана вы услышите, как всегда, в 20 часов по московскому времени после новостей.
Я благодарю своего коллегу Александра Гостева. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18 часов 35 минут. Московский городской суд сегодня признал законным продление срока ареста трем участницам панк-группы Pussy Riot. Они обвиняются в хулиганстве в связи с так называемым панк-молебном в храме Христа Спасителя в феврале этого года. За ходом сегодняшнего заседания суда наблюдала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Мария Алехина, Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова останутся под арестом до 24 июня. Такое решение принял еще Таганский суд Москвы 19 апреля, а сегодня Московский городской суд оставил это решение в силе, несмотря на жалобы самих девушек-участниц панк-группы Pussy Riot и их защиты. Выступая с жалобами в суде, адвокаты просили судей, приобщить к материалам дела комплексную судебно-психолого-лингвистическую экспертизу, которая была проведена в начале апреля, и из этой экспертизы следует, что девушки не совершали уголовного преступления, хулиганства, а их поступок в лучшем случае тянет лишь на административный состав. И вот что по этому поводу сказал адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин.
В этой экспертизе поставлены вопросы, которые затрагивают все существо событий 21 февраля. Там говорится и о призывах, содержались ли в действиях наших подзащитных таковые, там говорится о возбуждении вражды, там говорится о наличии оскорблений. Из 7 вопросов, которые были поставлены, только на один было отвечено положительно, это оскорбления. Они, по мнению экспертизы, действительно содержались в действиях, это так называемое речевое действие. Наши подзащитные, по мнению экспертов, действительно употребили оскорбления в адрес верующих. И там написано такая через запятую вещь по свидетельству находившихся в храме, свидетелей, и по отношению к патриарху. Как раз этот вопрос остается спорным, поскольку у нас есть видеозапись того, что происходило в храме. Никаких оскорбительных речевых действий в отношении патриарха там нет. Однако там содержатся некие грубые слова, цензуры. Слова, которые, собственно говоря, могут трактоваться как оскорбление. Вот и все. Но это административный состав. И поэтому мы настаиваем на том, что в действиях наших подзащитных содержатся лишь признаки административного правонарушения. И определенно отсутствуют признаки совершения преступления по статье 213 части 2. То есть хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной вражды и розни.
Мария Алехина, Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова отказываются давать показания до тех пор, пока им не будет изменена мера пресечения на любую иную, не связанную с содержанием под стражей. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Московский городской суд сегодня признал законным продление срока ареста 3 участницам панк-группы «Pussy Riot».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Московские блогеры продолжают уличные акции. Основной тренд Твиттера – движение «Окупай Абай», названное в честь казахского поэта Абая Кунанбаева, памятник которому стоит на Чистых прудах. По свидетельствам очевидцев, характер мероприятий за последние дни существенно изменился, пишет колумнист «Слон.ру» Елена Тафанюк.
Вся эта беготня приобрела уже совсем гротескный вид с Ксенией Собчак, кричащей в двери клуба «Night Flight» о наличии у нее клубной карты и все равно оказавшейся в отделении полиции с протестующими в шапочках из фольги, с ожиданием автобуса, потому что автозаков не хватило, и полиция приспособила под перевозку пойманных хипстеров рейсовые автобусы и с добровольной очередью на посадку. Выражение «винтаж», «пойдем погуляем» и «я жду автобуса» обрели новый смысл, а памятник Абаю Кунанбаеву практически новую жизнь. Где-то в этот момент смех окончательно победил злость. Не знаю, понимала ли полиция, что на самом деле она не борется с массовыми беспорядками, а принимает участие в праздничной эстафете, но бессмысленность своих действий уж точно осознавала. Как сообщали некоторые задержанные, в отделениях начальники плевались. Без вас работы хватает. А задерживали сотнями. Навального в итоге задержали окончательно и через несколько часов осудили на 15 суток, что моментально придало глубокий политический смысл веселой игре с небольшим понятной целью. Власть действительно боится Навального, боится так сильно, что готова вывести огромное количество ОМОНа на улицы, чтобы поиграть в кошки-мышки с сотней другой хипстеров, только потому, что блогер Навальный устроил там балаган. И неважно, что неадекватность принимаемых мер вызывает недоумение у всех, от международных организаций до брошенных преступников.
Преступники действительно вниманием полиции не избалованы, как выяснил пользователь Цыбанков.
Все знают, какой трэш происходит в нашей стране который день подряд. Людей забирают за любую оппозиционную символику. Вот, например, моих друзей забрали 7 мая в ОВД просто потому, что они гуляли по городу с белыми и красными лентами. Так вот, мой хороший знакомый с массогабаритным макетом автомата Калашникова гулял по городу 9 мая, гулял от Лубянки до Пушкинской площади, мимо Госдумы, мимо Манежской, по Тверской, мимо мэрии, по Пушкинской. И ни один мент не остановил его. Ни один. Наблюдать это было смешно и страшно. Если бы у меня была белая ленточка, забрали бы через 10 метров, а человек, тусующийся с автоматом, никого не интересует. Господа полицейские смотрели на него, но тут же отводили взгляд в сторону. Вот и хочется спросить, а что же делает наша полиция на самом деле? Забирает студентов и бьет женщин, или же охраняет общественный порядок?
Логистические издержки действий полиции просчитал Иван Давыдов, проведший несколько часов в автозаке, а затем в отделении милиции.
Чтобы оштрафовать меня на 1000 несчастных рублей за то, что я просто шел по Москве, властям пришлось задействовать человек 50 ОМОНовцев, кучу полицейских и еще в перспективе судью с подручными. Это неэффективно. Может, раз уж нельзя теперь по Москве бесплатно ходить, просто турникеты поставить, как в метро, а, товарищи начальники?
В американской благосфере обсуждают интервью президента Обамы, в котором он заявил о своей личной поддержке института однополых браков. Интервью вышло в эфир сразу после того, как референдум в штате Северная Каролина одобрил конституционный запрет однополых браков и гражданских союзов, поэтому разъяснять важность сказанного президентом никому не пришлось. Тем не менее, личная позиция Обамы не приведет ни к каким последствиям, считает блогер PM Carpenter.
То, что Обама открыто поддержал однополые браки, кажется мне излишним. Никто и не сомневался, что президент, наделенный таким умом и такой восприимчивостью, никогда внутренне не противился этой абсолютно здравомысленной позиции. А поскольку однополые браки лежат вне пределов прямых президентских компетенций, то ничего особенного и не изменится, разве что правые рассвирепеют еще больше. Тем не менее, хотелось бы, чтобы левые хоть на некоторое время прекратили упрекать Обаму в трусости. Благодаря этому своему заявлению он, возможно, распрощался сегодня с победой в нескольких штатах. В самом начале кампании повести себя смелее просто невозможно.
Тем не менее, общая реакция оказалась более эмоциональной. Яснее других гражданские и политические последствия президентского интервью сформулировал в своем блоге Эндрю Салливан.
Это интервью не изменит законов, но оно еще раз подтвердило честность и прямоту человека, которого нам посчастливилось иметь в качестве президента. Сегодня Обама сделал не просто очередной шаг, он рассеял страх. Он явно готов к тому, что заявление может иметь нежелательные политические последствия. Но за это мы его и выбрали. Это и есть перемена, в которую мы верили. Какой, однако, контраст с кандидатом, который стремится отменить все права однополых пар путем принятия поправки Конституции, с кандидатом, который оказывал финансовую поддержку организациям, занятых лечением в кавычках гомосексуалов, с кандидатом, который поддался давлению крайне правых, требовавших уволить советника по внешней политике только потому, что тот открытый гей. Можно ли придумать контраст еще более разительный?
Описывая, как менялись его взгляды на однополые браки, Обама отметил, что это вопрос чисто поколенческий, и привел в пример своих дочерей. Однополые семьи, в которых растут некоторые их одноклассники, не кажутся чем-то особенным или из ряда вон выходящим. Эту тему подхватила в своем блоге Бристол Пейлин, дочь бывшего губернатора Аляски Сары Пейлин, известной своими крайне консервативными взглядами.
Когда на выборы идут женщины-христианки, тут же возникает вопрос смирения и подчиненного положения. А когда президент решает круто изменить свою позицию по важнейшему социальному вопросу, проконсультировавшись со своими дочерями-подростками, это значит геройство?
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня признал законным продление срока ареста трем участницам панк-группы «Пусси Райт». Они обвиняются в хулиганстве в связи с так называемым панк-молебном в храме Христа Спасителя в Москве. В Москве уже шестой день и прекращаются акции в знак протеста против вступления Владимира Путина в должность президента России. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским участницы «Марша миллионов» в Москве 6 мая. Председатель Московской городской думы Владимир Платонов призывает москвичей отказаться от участия в акции под названием «Контрольная прогулка», которая запланирована 13 мая на Бульварном кольце. Дело врача Александры Артамоновой, обвиняемой в смерти в следственном изоляторе предпринимательницы Веры Трифоновой, прекращено в связи с истечением срока давности. Сергей Шойгу официально вступил в должность губернатора Московской области. В Индонезии на горе Салак спасатели обнаружили 12 тел погибших в результате крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Игорь Сечин возвращается в совет директоров государственной компании «Роснефтегаз» и, скорее всего, покидает правительство страны. Однако на новом месте, как считают эксперты, он продолжит курировать активы государства в топливно-энергетическом комплексе. Подробности у Ивана Трефилова в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Нынешний исполняющий обязанности первого вице-премьера Игорь Сечин вновь войдет в состав совета директоров государственной компании «Роснефтегаз», номинального держателя примерно 75% акций «Газпрома» и 11% акций «Роснефти». Соответствующее распоряжение премьер Владимир Путин подписал накануне вступления в должность президента страны. Сечин вышел из состава советов директоров госкомпании около года назад, после того, как прежний президент Дмитрий Медведев запретил действующим чиновникам представлять интересы государства в подконтрольных ему коммерческих структурах. Поэтому его возвращение в Роснефтегаз может свидетельствовать либо о его уходе из правительства, либо об игнорировании Владимиром Путиным распоряжения своего предшественника. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Я думаю, что здесь может быть еще вариант. В постановлении Медведевском существует одна оговорка, что чиновник может входить в совет директоров какого-либо предприятия, если он не находится в его сфере подчинения. Ну, к примеру, все вышли из советов директоров, а Зубков остался председателем совета директоров «Газпрома», параллельно являясь вице-премьером по сельскому хозяйству. Поэтому я не исключаю, например, что Сечин может остаться в правительстве, но формально не курируя топливно-энергетический комплекс.
Другие же эксперты практически уверены, что в состав нового правительства Игорь Сечин не войдет по причине натянутых отношений с новым премьером. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских напоминает, в чем состоит суть конфликта двух высокопоставленных чиновников.
Отношения между настоящим председателем Кабинета министров Дмитрием Медведевым и Игорем Сечиным складывались не очень гладко. Главное противостояние, главное напряжение возникло после того, как возникли разногласия по поводу продажи активов ЮКОСа, кто будет покупателем. Медведев, тогда возглавлявший «Газпром», соответственно, лоббировал присоединение этих активов к «Газпрому» и образование огромной нефтегазовой компании. Но победила в итоге точка зрения Сечина, образовалась компания «Роснефть». На мой взгляд, это вариант более предпочтительный, более интересный. Думаю, что многие сейчас примерно так и думают, но тогда это было не очень очевидно. Но это, собственно, такой аппаратный проигрыш Медведева. Он достаточно очевиден, и я думаю, что он не забыт, естественно.
В том, что новое российское правительство будет сформировано без участия Игоря Сечина, уверен также партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Однако он пока не берется прогнозировать конечную цель возвращения чиновника в компанию «Роснефтегаз».
Здесь есть один главный вариант и два как бы запасных. Первый вариант – это чисто номинальная должность для Игоря Ивановича Сечина, который вроде бы будет и не в правительстве, и вроде бы тоже при деле. Но на самом деле он все-таки будет в ядре принятия решений по нефтегазовой отрасли. Вроде бы соблюдены все приличия, он не в кабинете министров, где у него натянутые отношения с Медведевым, и вроде бы участвует в принятии решений, поскольку компания «Роснефтегаз» — это чисто государственное образование, которое управляет некоторыми государственными активами.
Впрочем, по словам Михаила Крутихина, за приходом Игоря Сечина в «Роснефтегаз» в будущем может последовать резкое усиление роли этой компании в управлении государственными нефтегазовыми активами.
На почве этого «Роснефтегаза» уже возможны какие-то вариации. Ну, в частности, на основе этой компании может быть создана такая структура, как государственная компания по предоставлению услуг в нефтегазовом секторе. Давняя идея Путина и давняя идея Сечина. И второй вариант – это может быть на основе этой компании создадут некий холдинг по образцу казахстанского «Самрук-Казына», который будет просто управлять всеми принадлежащими государству активами в нефтегазовой отрасли, поскольку пока у него они далеко не все, а если слить туда все, что только можно, то это будет очень мощное образование специально под Игоря Ивановича.
Иначе говоря, эксперты не исключают, что в перспективе Центр управления госкомпаниями топливно-энергетического сектора в России вполне может переместиться из правительства в курируемую Игорем Сечиным компанию «Роснефтегаз». Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Да, это возможно. Если так по гамбургскому счету, то фактически Сечин и курировал со стороны государства и тот же «Роснефтегаз», и, соответственно, «Роснефть» и другие сырьевые компании. Думаю, что если он окажется председателем совета директоров «Роснефтегаза», то он будет в какой-то мере, так немножко закавычим, представителем государства в этих компаниях и будет продолжать примерно ту же линию.
Схожего мнения придерживается и Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать распоряжение о включении Игоря Сечина в состав совета директоров «Роснефтегаза». Сам же Сечин еще накануне инаугурации заявлял, что будет работать там, где это будет необходимо.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. По данным ведущих социологических служб, массовые всероссийские опросы не фиксируют заметного роста протестных настроений в России. Однако, по наблюдениям социологов, от митинга к митингу заметно меняется состав и настроение их участников. Что показала протестная акция в Москве 6 мая и ее жестокий разгон полиции? Как оценивают социологи то, что происходило в российской столице в последние дни? Об этом в рубрике «Общественное мнение» ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Сотрудники Левада-центра спросили у россиян, почему власть не признает нарушения на выборах, свидетельства которых регулярно предъявляет оппозиция. Мнения разделились. 24% опрошенных полагают, что признать такие нарушения означало бы, что выборы были нечестными, и власть узурпирована узким кругом людей, близких Владимиру Путину. 21% респондентов думают, что нарушений не было или они были незначительны. 15% опасаются, что это может повлечь за собой переход власти от опытных людей к неопытным. Оппозиции. А по мнению 22% опрошенных, оппозиция немногочисленна и не имеет реальной силы, поэтому власть может игнорировать критику с ее стороны. Социолог Алексей Левинсон о том, что означает подобное игнорирование и преследование участников протестного движения.
То, что происходило в самые последние дни, может быть симптомом достаточно неприятных процессов, попыток власти заявить себя как тоталитарная власть. Тоталитарная – это значит та, которая не терпит никакого возражения себе или игнорирования себя ни в одной точке социального пространства. Временное ли это дело или таков будет характер режима на протяжении всех последующих лет, пока сказать нельзя. Но видно, что реакции на митинг было не желание власти, увидев сопротивление какой-то части народа, с этой частью народа вступить в переговоры, а не спрашивая ни о чем, просто сказать им, что вас слушать не будет никто.
Изменилось ли, на ваш взгляд, качество самого протестного движения в Москве в последнее время?
Ну, это качество меняется от каждого митинга к митингу. Изменилось оно и сейчас. Характер демонстрации и шествия 6-го мая, накануне инаугурации, был не совсем такой, как митингов там на Болотной и Сахарова в декабре. Покраснение и полевение этого контингента было, во всяком случае, зримым. Я думаю, что разговоры вот о том, что это был средний класс, там люди с дорогими часами и так далее, ну, они полностью потеряли свой смысл. На этот раз эти люди, они присутствовали, но они были там в меньшинстве, безусловно. Да, они никогда не составляли большинства, но их представленность стала меньше. Гораздо больше появилось людей из социально или имущественно более низких слоев. Не прямо, но косвенно с этим связана и повышенная милитантность этой публики, ее готовность схватиться с полицией.
Можно ли, исходя из последних событий, предположить, каким будет третий президентский срок Владимира Путина?
Прогнозы, конечно, очень невеселые, как для людей, которые участвовали в протестах, так и для тех, против кого был направлен протест. А самое главное, невеселые для всей той страны остальной, которая остается между ними, поскольку диалог этих меньшинств, протестного меньшинства и властвующего меньшинства, он, в общем-то, диалог по поводу судьбы страны, а не судьбы ни тех, ни других. Вот тут прогноз, в общем-то, невеселый. Это значит, что власть будет тратить все большее количество сил на просто поддержание существующего порядка вещей или, по-другому, поддержание собственного режима властвования, поскольку они-то отождествляют порядок и благополучие страны с тем, удается им править этой страной так, как они хотят, или не удается. Если удается, они думают, что они делают стране благо и что стране жить хорошо. Но вот если основные усилия будут направлены именно на это, на поддержание, на закрепление, ну, это будет, так сказать, второе издание режима, который основной своей добродетелью считал поддержание стабильности. Но вот стране стабильность, если и была нужна тогда, или многие люди думали, что она нужна тогда, в первые пару сроков Путина, то эти люди перестали так думать, это мы знаем из наших опросов. Запрос на развитие страны предъявляют не те, кто вышли на площади, а предъявляет основная часть населения страны.
По свидетельству социолога Алексея Левинсона, в середине 2000-х годов большинство россиян говорили: «Самое главное, чтобы не было хуже». Но времена меняются, и сегодня основной запрос населения на перемены и улучшение жизни, а не на сохранение статус-кво любой ценой.
«Общественное мнение», которое на волнах радио «Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире радио «Свобода» передача «Время гостей». Можно ли выполнить предвыборное обещание Кремля? Под какую социально-экономическую программу Владимир Путин формирует правительство Дмитрия Медведева? На эту тему в нашей московской студии дискутируют экономист и профессор Никита Кричевский, главный аналитик компании МК «Аналитика» Олег Буклемишев. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Присутствуют представители различных групп и движений.
Людей хватает на бульварах московских, просто потому что люди там находятся.
Сейчас в Турции проходит еще один судебный процесс по делу организаторов военного переворота.
Сегодня мы находимся в доме, где зародилась Олимпийская.
Новый президент поблагодарил сотрудников предприятия за
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».